когда вы начнете практиковать эту мантру, гораздо сильнее, чем вы думаете, и быстрее. И вот когда оно начнет возвращаться, все ваши потаенные страхи, ваши те вещи, за которые вы, в общем-то, планировали взяться за себя, но попозже. Знаете, иногда, вот у меня есть недостаток, я его, ну, я от него избавлюсь, но попозже, говорим мы себе, мы как бы назначаем себе какое-то такое время, то тут может случиться так, что у вас не будет времени. Мы вообще ничего не можем сказать, потому что начнет происходить запредельное. То есть, если оно увидит, что что-то, знаете, если что-то стоит на пути высшей красоты, высшей целесообразности мира, как бы на пути жизни, вот так, потому что образ Шри – это образ жизни. Жизни вот самым высшим, прекрасным. Все, что стоит на пути жизни, то есть смерть, должна быть уничтожена. И иногда, когда это начинает смерть рушиться, мы бываем сбиты с толку. Мы иногда бываем ошарашены, мы иногда перестаем понимать вообще, что творится, где вверх, где низ, где правильно, где неправильно.
Это можно даже не выдержать. То есть,
мы как бы...
Это не готово, да?
Да, мы начинаем уже немножко, как бы, поэтому...
Психологически.
Да, нам нужен амортизатор. Амортизатор в других мантр. Ну, я сейчас говорю, конечно же, про обычных людей. У высокородных йогов, которые отказались от эго, совсем все идет по-другому. Но я сейчас говорю просто, вот, просто. И вот тогда этот почему предписывается очень долго выполнение других мантр, прежде чем перейти к мантре Шри-Види. Потому что когда вдруг внезапно ваше эго начнет растворяться, то у вас был как бы амортизатор, чтобы вас уж совсем не болтало бы так. Понимаете? Потому что может оказаться так, что самым главным препятствием в этом мире на пути к богине Шри оказываемся мы сами. Понимаете? А мы как бы, у нас две тенденции идет. Когда мы идем вперед, произнося мантру Шри-Риди, а наше эго, наш образ жизни, наше поведение, наши привычки, которые сформировались уже в течение многих и многих лет жизни, а может быть даже жизни, все это настолько назад, у нас как бы столкновение двух вещей происходит, да? Мы по жизни эгоистичны и себелюбивы, в то же время хотим достичь Шри. Понимаете, мы каждый свой шаг по жизни рассчитываем с того, как бы нам было получше, и в то же время хотим раскрыться до бесконечности. Мы хотим как бы с одной стороны схлопнуться в маленький такой как бы шарик, вот я сижу, мне хорошо, тепло и сыто. И плевать, что там снаружи мучается кто-то в этом мире или не мучается. В общем-то, нам чихать на них, на всех. Лишь бы я там свой там опыт получил, свое духовное развитие. Вот он, я маленький, пускай я просветлюсь, а снаружи хоть потом. И в то же время мы методом Шри-Види, методом мантры Шри-Види, пытаемся как раз эту маленькую сферу раскрыть до ее бесконечности. То есть получается две противоположные, ну, как бы, тенденции, которые начинают нас вертеть, как машину, не знаю, во время гололедов. Что двигатель вроде вперед, а руль вроде в другую. В общем, короче, получается что-то совершенно непонятное. Мы перестаем что-либо понимать. Мы начинаем, нас начинает кидать из одной стороны, и искрится жар, а в холод. Мы уже сами начинаем хвататься. В общем, достаточно это все может быть. Потому что эго, вот в отрицательном смысле этого слова, оно как раз и мешает. И вот здесь этот метод о том, чтобы соединить наслаждение с освобождением, это о том, чтобы как раз вот оставалось до известной степени ощущение нашего эго, то есть могли наслаждаться. И в то же самое время это эго с каждым наслаждением как бы все больше и больше растворялось. Понимаете, да? Вот в этом смысле вот это вот меняется мантра. То есть те, кто очень сильно желают пути освобождения и наслаждения. А теперь дальше. Ну, во-первых, да, я вам сейчас объясняю еще раз и еще раз. У каждого этого афоризма есть разные плоскости понимания. Я сейчас вам объясняю это с точки зрения самой общей. Парадный, как я вот всегда вам говорю, парадный подъезд в замок, в эту страну Шри-Види. Вот. Есть технические моменты, то есть у этого афоризма есть еще миллионы других иносказательных. формулировок, касаемых непосредственно практики. А каким образом это все можно сделать, ну, себе самому? Поэтому есть еще много интерпретаций этого же афоризма, и уже не более механистичны и практичны. Делай это, делай так, так. Ну, в частности, здесь упоминание о том, что, если вы помните, что человеческие наслаждения, которые может получить человек, они ограничены только лишь, как бы, так это, химией его тела. Вот на уровне, пока у вас есть тело физическое, вы можете получить наслаждение, вы можете выпить водки, вы можете съесть кусок там еды вкусной, вы можете там у себя за ухом почесать и от этого получить наслаждение. Вы можете пойти более таким радикальным способом. Вы можете наесться каких-нибудь галлюциногенов или еще какой-нибудь дряни. Вот. И у вас действительно будет всплеск положительных эмоций, опять до какого-то уровня. Ну, то есть как бы с каждым, вроде даже и чуть повыше, чем от обычной еды, да, как вам покажется. Но на самом деле, когда всего есть ограничения. До тех пор, пока живо ваше тело, химические связи еще в вашем теле функционируют, вот, это вот этот уровень. Выше этого порога вы не прыгнете. У вас просто тело развалится, и вы умрете. Наркоман, который себе, значит, вкалывает дозу больше определенной, он думает, что он будет умирать в пятом, так сказать, ну, думает, знаете, как они говорят, последний кайф по полной программе. На самом деле, глубокое разочарование, потому что пока тело живо, кайф продолжается. Потом, когда тело начинает отделяться от души, то там перестают действовать вот эти вот механизмы высвобождения наслаждения. Мы как бы, действуя химией, мы действовали только лишь на тело. Тело отделилось от души, все. И после этого может, как за этой волной высшего наслаждения, пока мы еще, значит, живы, потом мы умерли, а там уже пошли другие законы тонкого мира. А на тонком мире наслаждение гораздо сильнее, ну и страдания гораздо сильнее. Поэтому вот когда говорят, что тот или иной человек вот там покончил жизнь тем, что там, значит, передозировку наркотиков, у меня есть, я не знаю, конечно, не беру сейчас вот так вот голословно судить, потому что, ну, понятно, нужно какие-то достаточно, понятно, да, но у меня есть очень серьезное предположение, что после вот этого высшего кайфа наступает вот в этом состоянии переходном между жизнью и смертью страшные мучения, просто жуткие мучения, потому что тело уже отделилось, наркотик не действует. Вот. Для чего это говорю? Так вот, для того, что ваше физическое тело может дать вам определенные наслаждения. Но есть порог, выше которого вы не прыгнете. Если же вы начнете заниматься йогой, и вот правда единственное, которое к этому примыкает со стороны физической, это секс. Вот секс в этом смысле неисчерпаем. То вы выходите на тонкие ощущения, где наслаждение гораздо сильнее. Соответственно, и страдания сильнее на тонком уровне. И следующий уровень, это причинный уровень, но про него поговорить не будем. Так вот, есть способы, как получить наслаждение, пользуясь своим телом, но потом усилию. В йоге это все, как правило, связывают с подъемом энергии кундалини. Если энергия кундалини поднимается, значит, без вот таких эксцессов, если практик подводит свое тело, значит, и самого себя к этому всему, то он, как утверждают многочисленные источники в йоге, испытывает ни с чем невыразимые наслаждения. Те, которые и не снились обычному человеку. Поэтому человек, который там провел в самадхи энное количество минут, по силе ощущения это было гораздо сильнее, чем что бы то ни было, что он испытывал в обычной жизни. И он как бы стремится вновь и вновь искать. Понятно, да? То есть мир обычный серый, а ощущение самадхи запредельное и вытащащее просто человека на совершенно другой уровень наслаждения. Вот. И одна из интерпретаций этого афоризма как раз и есть о том, каким же образом, значит, вот заставить энергию кундалини проснуться и, соответственно, чтобы прошел вот этот вот период, когда вера сильно выпадает в состояние запредельного, в состояние самадхи. Ну и еще раз, здесь есть много интерпретаций того, но вот в данном случае здесь было переведено, что, значит, вкушая безграничной силы, силы блаженства и произнося эту мантру тебе, когда совершают сотни жертвоприношений огню Шивы, рту Кула Кундалини, состоящему из потоков Дхи Сурабхи. Значит, это небесная корова исполнения всех желаний. Это, опять же, отсылаю вас к мифам Древней Индии. Там вы много что, так сказать, должны прочеркнуть о том, что же это за небесное корование. С четками из бусин, сделанных из драгоценных камней, исполняющих все желания. То есть, есть вычисленные комментарии, точнее, различные варианты перевода этого стиха, где даются непосредственные указания о том, каким же образом вот этот огонь наслаждения в своем собственном теле зажечь и испытать эти запредельные наслаждения, по сравнению с которыми ни наркотики, ни спиртное, ничего угодно, вообще даже рядом, что называется, не было. Единственное, еще раз хочу в этом перечне наслаждений особо выделить секс. Вот к сексу в этом смысле отношение особое. Несмотря на то, что половина там человечества разочаровалась в сексе и считает его, ну, действительно, в определенной степени наслаждением, но только лишь до определенной степени. Вот в йоге, вот особенно в так называемых йогах союза, считается, что секс не исчерпаем. То есть секс — это один из тех инструментов, который вот как раз и может осуществить переход от грубого физического наслаждения на все более мощные, но все более утонченные уровни. Но это отдельный разговор. И поэтому вот сейчас очень интересная такая тенденция на Западе пошла. Я стал ее просто отслеживать. Ну, мне она попадаться стала последние вот несколько лет, что йога для хорошего занятия сексом. То есть все очень прагматично. То есть для чего-то, если раньше, да, йога для здоровья, йога, чтобы худеть, йога для сверхспособности, йога еще там для чего-то. Сейчас пошла такая вот волна для того, чтобы хорошо заниматься сексом. Да, ну то есть, ну это, кстати, очень разумный имеет основание, что если вы хорошо занимаетесь йогой, ну, ахо-йогой, пранаяма йога и так далее, у вас накапливается большой потенциал, и он, понятно, при занятии сексом выделяется. И выделяется именно как эти переходные моменты между грубым физическим наслаждением, к которому мы привыкли, вот к чему-то более тонкому, предельному. Опять же, это может почувствовать только лишь утонченный человек. Грубый человек от секса не возьмет ничего, он просто даже забудет. Вот, значит, так вот, оставим секс в стороне, и получается следующим образом, что когда человек начинает заниматься йогой, когда он йогаскими методами чистит свои каналы, когда он пробуждает внутреннюю энергию, известную как энергия кундалини, когда он другими множеством других способов приходит вот в это более состояние, высшее состояние самадхи, то он испытывает состояние наслаждения гораздо сильнее, чем что бы то ни было, что испытывал обычный человек в течение всей своей жизни. Поэтому все спиртное отдыхает, все наркотики отдыхают, все чувственные обычные наслаждения отдыхают, то есть они гораздо ниже, за исключением секса. Секс, ну почему, вот сразу вопрос, а чем же секс такой в привилегированном положении? Секс по своей причине всегда в привилегированном отношении находится, потому что это то, через что мы вообще пришли в этот мир. Понимаете, да? То есть это то, через что мы пришли в этот мир. И, соответственно, он в себе содержит все составляющие этого мира, от самых грубых до самых высочайших. Поэтому это как бы всегда считалось область сакральная, священная и требующего своего отдельного подхода. А вот все остальные наслаждения, еще раз, по своему уровню ниже. И, значит, здесь даются как бы туманно, иносказательно, вот именно эти способы, как именно, ну, подойти. То есть почему здесь? Да потому что дается мантра эта в Шривиди для тех, кто хочет сочетать наслаждение с освобождением. Испытать максимальное количество чувственных наслаждений и в то же время заставить эти чувственные наслаждения как бы работать в духовном плане. То есть это как раз то, что противоречит как бы всему нашему, всей нашей обычной жизни. И вот почему это является также одной из основ, ядром многочисленных учений йоги и тантры. И вот почему, значит, Эта мантра и другие, опять же, вот близкие к этому, называются тайными мантрами. Тайные мантры. И вот почему мне иногда кажется, как святотатством, что я начинаю, называется, кричать их во всеуслышание. Знаете, кричать тайные мантры, да, то есть для вот человека, который знает, о чем идет речь, это немножко, знаете, вещи взаимоисключающие. Сейчас я вам скажу тайную мантру, понимаете, да? Что? Тише говори. Понятно. Наушка, да? Есть ли у кого какие-то вопросы? Да, значит, ну, повествование воли по другим вещам я оставляю за вами, потому что, ну, это если вы будете этим заниматься, вы, конечно же, найдете более другие комментарии. Комментариев много, комментарии разные. Это не значит, что они противоречат друг другу. Нет, просто комментарии. Каждый комментарий претендует на свою область объяснения. Потому что любой этот стих многоуровневый. Вот. Вопросов нет? Замечательно. А время сколько у нас?
9.
Замечательно.
Выключать. Да? Выключать?
Значит, ну, если у кого какие-то вопросы... Нет, никаких вопросов.
Ну, по поводу перевода, ну, ты уже отвечал в прошлый раз, вот, Смара, Йони, Лакшми, это же вот можно совсем по-другому перевести, то есть я отвечал другие, как бы, переводы вот этих вот слов, как бы добавление вот в начале мантры. То есть это просто другой вариант того же самого, да?
Трудно мне сказать.
Ты позволяет как бы это делать?
На самом деле, когда вот сейчас мы даем Ка, там, Иля, то есть это... Вот именно расшифровка такая, как она дана. Вот если где-то получается что-то другое, уже здесь трудно что-либо сказать.
Ну вот я видел несколько других вариантов, причем в санскрите, непосредственно в санскритских текстах.
Да.
То есть, ну вот здесь вот дается именно.
Нет, ну давай вариант. Начнем с того, что все тексты пришли с санскрита. Это тоже пришло с текста санскрита. Абсолютно все пришли к нам тексты, касаемые этой тематики санскрита. То есть, ну, понятно, что ни на другом, ни одном языке нет. Другое дело, что очень такой момент, его я предпочитаю не касаться, и вообще вам советую. Знаете, есть всегда такое неблагодарное занятие выяснять, кто же больше Папа Римский. Ну, не в плане нашего, значит, вот Папы Римского, а в плане, кто у них там в Индии больший гуру. И какой текст, значит, является более авторитетным, а какой не авторитетный. Потому что, к сожалению, в этом плане наши друзья индийские, они немножко себя ведут, как бы, они надувают все щеки, они все такие становятся важны, они говорят, что только вот в нашей деревне правильно что-то понимается, значит, только в нашей книге там и так далее. Но... Очень тяжело что-либо сказать. Очень тяжело. Потому что если ты начнешь говорить, что это не так, ты вроде как под сомнение. Если честно, ну раз я сталкиваюсь, вот есть интерпретация в нашей школе, а есть интерпретация в других школах. Мне начинают это говорить, я это оставлю без комментариев. Уже скажу, что вы не правы, я ставлю их под удар, под сомнение. А я просто не хочу убегать. Ребята, вы прекрасно существуете, существуете без меня. Вот, с другой стороны, как бы, есть такие вещи, которые... Ну, вот в нашей школе я тоже не откажусь. Чтобы они мне не говорили, какие бы они мне тексты не показывали, как бы они меня не уверяли, но у меня есть мочевеля, все.
В этот момент такой вот устной передачи, да,
это,
как ты услышал,
да.
Так ты...
Это, да, это момент такой, что называется, не тяжело, когда меня ставят, вот знаете, вот время от времени находится какой-нибудь умник, вот я помню, когда еще вот только-только изучал, вот йога только стала сюда проникать, а вот у кого-нибудь одного Ананды написано так, а у другого Ананды по-другому. Типа, а ну-ка давай-ка объясняй. Что это у них?
Ну, разные школы.
Не, ну просто почему я спрашиваю, потому что здесь вот логично. Ну, как бы здесь идет вот эти три бит, Смара, Йони, Лакшми, они в начале твоей мантры. И получается, как бы три мантры еще в начале вот этой 15 слогов, которая в предыдущем афоризме дана. Я встречал просто именно вот такие варианты, когда к этой манты, вот к этой 15 слогов, плюс добавлены в начале.
Дело в том, что она всегда считается 15 слоговой, а тогда она получается 18 слоговой.
Да,
но
да.
Я не берусь никаких комментариев, это слишком, и так большая одна мне про эту тему говорить, а если я сейчас еще начну что-то от себя добавлять, то просто это будет ужас. Да? И поэтому это, что называется, без комментариев. Это, вероятно, надо, ну, как бы, без комментариев. Просто без комментариев. Я не говорю неправильно, я не говорю правильно. Я просто не знаю. То есть это не моя роль. Я, знаете, как вот, вот моя роль как гонца. Вот Петр принес послание и зачитал его. И ему говорят, мужик, ты что читаешь? Там, наверное, слова поменять надо. Тебе нельзя помиловать, да? Помните этот анекдот, да? Не знаю, как написано, так и читаю. Не беру, это же не я писал это все, это же не я все придумал, да? Если бы я сам это все придумал, я бы, конечно, да, действительно, надо запятую там поставил, да? Вот, а так уже все, уже, как говорится, запятая не на моей совести. Я всего лишь, как говорится, донес до вас, а...
Ну, понятно, то есть это момент такой традиции.
Да, к сожалению, маленький гонец не может за там, императора решать, где там чего, как так, как не так. Да, где запятую поставить, потому что она действительно критична. Вот. Так, все, да? Значит, выключить.